Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня я предлагаю обсудить и общую тему, и как частный пример общей темы, элемент продолжения нашей гастрошколы. Общая тема будет посвящена неблагоприятным побочным реакциям лекарственных препаратов. Мы ее за предыдущие годы с вами обсуждали, но сегодня я думаю, что мы ее обсудим с вами в таком разрезе, необходимом для гастроэнтерологической школы. Хотя, пожалуй, тема настолько значимая и настолько общественно обсуждаемая, что правильно было бы ее поднимать практически в каждой обсуждаемой нами школе – пульмонологической, кардиологической, нефрологической. Потому как, безусловно, вопросы обсуждения лечения, терапии, они в основном содержат в себе обсуждение эффективности и безопасности лекарственных препаратов. Вот эти две стороны медали сейчас являются основными, фундаментальными, базовыми характеристиками, которые, во-первых, при регистрации лекарственного препарата обсуждают фармакологи и те или иные государственные структуры, а также, безусловно, обсуждают врачи и обсуждают пациенты уже непосредственно на своих клинических примерах, когда на приемах, когда непосредственно идет обсуждение необходимости проведения той или иной индивидуальной лекарственной терапии. Именно эффективность и безопасность она определяет выбор врачом лекарственной терапии, она выбирает и приверженность человека этому лечению, причем достаточно равнозначную. Понятно, с философской точки зрения, что если бы лекарственный препарат был бы неэффективен, не помогал, то, безусловно, он бы не находил популярности, не находил бы заслуженного внимания в клинической практике. Но если бы и безопасность его была, скажем, низкой, то это, безусловно, и врачей, и пациентов не стимулировало бы к применению тех и иных, собственно, медикаментозных средств. Поэтому вот этот аспект является крайне важным и крайне нужным. Общий аспект – неблагоприятные побочные реакции. А частный аспект, который мы затронем во второй части передачи – это лекарственная язва, то есть, собственно, продолжение наших гастроэнтерологических чтений, но вместе с тем имеющие некоторые особенности, в отличие от общих таких представлений неблагоприятных побочных реакций и имеющих некоторые важные нюансы для человека, у которого это страдание, это заболевание может возникнуть, и оно может быть. Пожалуй, не нужно дополнительных слов для того, чтобы говорить, насколько неблагоприятные побочные реакции, а это вообще официальный термин, принятый и Всемирной организацией здравоохранения, и российскими фармацевтическими комитетами, учреждениями, насколько это тема, которая является актуальной для каждого человека, если он сталкивается с необходимостью приема лекарственных препаратов. Пожалуй, в настоящее время мало найдется человека, который, приобретая лекарства в аптеке по рекомендации врача или по некоторым другим нюансам, не достает в так называемый вкладыш, который официально называется как инструкция к лекарственному препарату. И вместе с внимательным изучением дозы, схемы лекарственного препарата, человек внимательнейшим образом изучает и раздел неблагоприятных реакций, неблагоприятных побочных реакций, которые лекарственные препараты возникают. К сожалению, без достаточной информированности, без адекватного понимания, что такое неблагоприятные побочные реакции, как они часто встречаются, у практически подавляющего большинства людей возникает естественное отторжение в рамках необходимости приема этого фармацевтического препарата. Согласитесь, любой человек, прочитав о том, что количество побочных эффектов может быть несколько десятков, а иногда, пожалуй, несколько сотен, он, не имея возможности обсудить эту ситуацию с врачом, он делает, естественно, вывод в пользу отказа от приема препарата, потому что безопасность в его таком первичном понимании, она становится, безусловно, более значимой, и на чаше весов она перевешивает необходимость приема лекарственного препарата. Причем, если говорить с точки зрения нашей российской действительности, в России, в Российской Федерации, во всех ее регионах, вот эта ситуация обсуждения неблагоприятных побочных реакций лекарственных препаратов, она, ну, пожалуй, периодически вспыхивает, но, к сожалению, не имеет такой вот системной работы, системного внимания со стороны медицинских работников, со стороны врачей, что приводит к крайне низкой приверженности российских пациентов к лечению. Это, в общем, международный факт, это даже не субъективный взгляд того или иного специалиста. Это объективная ситуация, которая имеет, к сожалению, крайне драматические последствия. Примеров тому масса, и эти примеры мы периодически с вами озвучиваем в наших беседах. Одним из наиболее ярких примеров является то, что, ну, наиболее такое широкое страдание, гипертоническая болезнь, которая у людей старшей возрастной группы встречается у каждого второго, у 50%, то есть, в общем, масштаб заболевания достаточно высок. Оно по современной стратегии, это гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, оно требует длительного или, правильнее сказать, даже постоянного у большей части людей приема препаратов, регулирующих артериальное давление. Но вот задумайтесь, посмотрите на себя, на окружающих, на своих близких, родственников и спросите себя, кто, в общем, систематически и правильно, как рекомендует врач, постоянно принимает препарат артериального давления. К сожалению, процент таких людей крайне маленький, если не сказать, что такие люди вообще являются исключением из правил российской действительности. Хотя, благодаря все-таки и информированности людей, и образованию, и ряду других, в общем-то, информационных аспектов, направленных на поднятие грамотности людей, оно приводит к тому, что, безусловно, все-таки не хуже, а лучше становится ситуация в рамках приверженности к лечению, в рамках выполнения тех рекомендаций по длительности, по дозам лечения артериальной гипертензии в России. Этот положительный факт, безусловно, не может не радовать и является позитивным. Что скрывается все-таки за глобальным отказом из-за страха побочных эффектов на примере той же самой гипертонической болезни? Скрывается резкий рост, огромное количество инфарктов мозга, инсультов, которые в десятки раз превышают, скажем, такие же данные в популяции в Европе или в Северной Америке, потому как приверженность терапии в этих странах, она высока. Изначально строились так медицинские программы, образовательные, изначально так строилась клиническая практика между врачами и пациентами в тех странах, которая требовала как раз необходимости скрупулезного, правильного выполнения и по длительности, и по дозам приема лекарственных препаратов. И в силу эффективного контроля артериальной гипертонии, естественно, количество осложнений этой гипертонии, именно инсультов и инфарктов, во вторую очередь, в тех странах значительно меньше. У нас же, к сожалению, эти заболевания, они стоят на первых ролях и по смертности, и по инвалидности, и являются основной, практически составной единицей, которая ограничивает продолжительность жизни современного россиянина. Безусловно, есть ряд других нюансов и в организации системы здравоохранения, и в доступности медицинской помощи, над которой постоянно медицинская система работает. Но вот именно приверженность – один из ключевых моментов как таковой. Согласитесь, в качестве еще дополнительной, может быть, окраски этой картины, Можно привести пример, когда традиционно россиянин лечится по симптомам от артериальной гипертензии. То есть голова болит, он померил давление, давление высокое, он принял таблетку. Голова не болит, он давление не померил, таблетку не принял. Соответственно, нет эффективного постоянного контроля за этим заболеванием, нет эффективного контроля за его течением. Вот такой яркий пример актуальности обсуждаемой сегодня проблемы между необходимостью выполнения медицинских рекомендаций и со стороны пациента приверженности этим рекомендациям и приверженности их выполнению. В знаменателе лежит в первую очередь здоровье пациента, здоровье человека на самом деле. Потому что здесь вот именно во взаимопонимании этих составных вещей есть самая главная составляющая успеха. Неблагоприятные побочные реакции, если их формулировать так, как их принимает Всемирная организация здравоохранения и российские клинические фармакологи, это, собственно, любые непреднамеренные и вредные для организма человека реакции, которые возникают при использовании препарата в обычных дозах с целью профилактики, лечения или диагностики как таковой. Это вот очень принципиальные моменты. То есть, во-первых, это прием лекарственных препаратов в обычных дозах в соответствии с инструкцией, когда нет какого-то недопонимания в том, что доза превышена или доза неадекватная. И второе, это, безусловно, непреднамеренные реакции. Очень важно подчеркнуть в этом определение. То есть, они возникают, собственно, в силу особенностей вот существования этой как таковой проблемы. Классификация неблагоприятных побочных реакций. Вообще Всемирная организация здравоохранения выделяет 4 типа как таковых реакций. Первый тип неблагоприятных лекарственных реакций – это реакции, зависящие от дозы, частые, предсказуемые и связанные, собственно, с фармакологическими свойствами лекарственного средства. Они относятся по классификации Всемирной организации здравоохранения к типу А. Ну вот для понимания. Дело в том, что если так несколько преувеличить, может быть, попытаться улыбнуться в отношении следующей фразы, то неблагоприятных побочных реакций, пожалуй, нет только у воды и, пожалуй, может быть, еще и у соли. Ну, естественно, в таких физиологически принимаемых составляющих реакций. Некоторые даже и соль относят все-таки к элементам, которые может давать все-таки реакции, связанные с утяжелением течения тех или иных течений болезней медицинских. Поэтому, если говорить абсолютно, то не имеет неблагоприятных побочных реакций исключительно только вода. Ну, как это не звучит с улыбкой, но это вот действительно такой упрощенный гиперболистический факт, который действительно отражает действительность современной фармакологии. Безопасных лекарственных препаратов, не имеющих нежелательных побочных реакций, не существует. Является ли это поводом для того, чтобы, собственно, все лекарственные препараты выбросить в корзину, назвать их химией, как это любят некоторые сделать, причем с пренебрежением, назвать это препаратами, которые совершенно не нужны, которые вредны, и обратиться, может быть, к каким-то альтернативам фармакологии как таковой. Дело в том, что должен разуверить людей, которые пытаются предложить современной клинической фармакологии, современным фармакологическим химическим препаратам какие-то альтернативы, рассказывая им о том, что вот те средства, которые предлагают эти люди, они являются безопасными. Но в виде альтернативы достаточно часто предлагают травы. Дело в том, что эта ситуация давно уже понятна и объяснена. Трава, если она имеет любой лекарственный эффект, будь то желчегонный, будь то противовоспалительный, будь то другой, эта трава неизбежно, к сожалению, и дает и неблагоприятные побочные реакции. Это доказанный факт. Помимо трав можно через запятую поставить и любимые, к сожалению, крайне незаслуженно любимые в России биологически активные добавки. Дело в том, что по сути свои биологически активные добавки в упрощенном варианте – это те же самые травы, те же самые компоненты из фармацевтических препаратов. Нередко туда добавляют витамины, нередко туда добавляют еще некоторые химические ингредиенты, относительно простые, но вместе с тем вот биологически активные добавки имеют определенный отдельный класс от лекарственных препаратов. Самая большая беда, что простому человеку невозможно отличить, фармацевтический препарат от биологически активной добавки. Тем более, что в России, к сожалению, такого вот жесткого юридического водораздела не всегда проводится. Ну, в качестве примера могу привести ситуацию, которая существует у нас на телевидении. Половина того, что рекламируется для здоровья, имеется в виду какие-то средства для в виде лекарственного лечения, это есть биологически активные добавки. Человек, не знающий, чем отличается биологически активная добавка от лекарственного средства, он воспринимает, собственно, БАД как лечение и начинает лечить им достаточно серьезные заболевания. К сожалению, это приводит к негативным последствиям, к тому, что человек не получает адекватной медицинской помощи. Биологически активные добавки во всем мире выделены в отдельный класс, не относящийся к лекарственным средствам, не относящийся к средствам, которые требуют внимания врача определенной, собственно, учета в медицинской системе. Почему? Потому что биологически активные добавки – это класс препаратов, которые применяются во всем мире исключительно как средство профилактики. Они не воздействуют на ход и течение заболевания. Если доказано, что эта добавка может изменить течение гипертонии, гепатита, язвенной болезни, это сразу переводится в класс лекарственного средства. То есть эффективность у него высокая. У биологически активной добавки эффективность у всех, она незначительна. И люди, не знающие это, к сожалению, покупаются очень часто, ну, в таком вот в образном варианте на биологически активные добавки, как на средства, которые на самом деле, вот раз про них рассказывают, что они могут что-то вылечить, что-то могут они на самом деле очистить от чего-то, что-то они могут поменять. Они, не зная вот этого водораздела, лекарственное ли это средство или БАД, они, к сожалению, попадают в неэффективный путь контроля за своим заболеванием. Биологически активная добавка во всем мире принята как нелекарственное средство, как средство, которое не может применяться для лечения заболевания. Это очень важный момент. Поэтому всегда будьте внимательны и спрашивайте, что вам предлагают. Это БАД? Биологически активная добавка или это лекарственное средство? Если это БАД, соответственно, и должно быть такое отношение к этому, собственно, компоненту. Беда в том, что эти БАДы, они очень часто завуалированы под разными, в рамках, когда предлагают человеку их лечение, завуалированы под разными масками. Иногда даже люди более или менее грамотные спрашивают, а есть у вас сертификат на вот тот препарат, который вы предлагаете? Тут же ему предлагают сертификат соответствия, но это сертификат, где не написано о том, проходило ли клиническое испытание это средство, были ли группы людей, которые лечились этим препаратом, и какой эффект. К сожалению, бывают даже подтасовки более высокого результата, когда рассказывают, что лечились и так далее. И сертификаты, как правило, не об эффективности препарата, а сертификаты соответствия, когда там просто написано, что в этом препарате содержится то-то и то-то. Но это на самом деле для лечения не имеет принципиального значения. То, что там содержатся трава и витамины, это не значит, что рассказы о том, что это трава и витамины могут вылечить гипертонию печени, очень важны. Разговор немножко сложный, но я надеюсь, что многие понимают, в таком упрощенном водоразделе, что такое биологически активная добавка, что такое лекарственное средство как таково. Поэтому вот такой достаточно частый аргумент, который используют некоторые, скажем так, люди, находящиеся около медицины, некоторые целители так называемые, которые говорят, что вот мы можем предложить вам эффективные средства из трав или биологических активных добавок, к сожалению, эта ситуация во многом заблуждение, ситуация, связанная с субъективными заблуждениями самого человека. Просто в силу его убежденности он умеет убеждать других, и рождаются вот такие вот элементы и нюансы. Но убежденность тоже немаловажный момент имеет. Любой человек знает, что доброе слово от врача, сочувствие, сопереживание от любого человека не имеет лекарственное действие, как и многие факторы нашей жизни. У православного человека это молитва, безусловно, и вера его спасает. Но вот с точки зрения специальности, с точки зрения понимания все-таки разделения лекарственных препаратов и их воздействия, те вещи, которые мы с вами обсуждаем, они должны, безусловно, быть выделены в отдельную категорию специальности и обсуждаться как такового. Поэтому то, что вот тип А класса неблагоприятных побочных реакций встречается практически у всех препаратов, и любой препарат, который вы покупаете в аптеке, вы разворачиваете там инструкцию к применению, увидите перечисленные вещи, эта ситуация неизбежная в силу того, что любое эффективное средство, оно имеет ряд воздействий на организм как таковой. Очень важно понимать ситуацию, связанную с частотой возникновения неблагоприятных побочных реакций. Раньше, к сожалению, в инструкциях к препарату все это перечислялось через запятую. Человек открывал инструкцию и читал, что у него может быть головная боль, жидкий стул, я условно говорю, безусловно, вы понимаете, нарушение работы печени, почек. И он, естественно, пугался и совершенно рационально откладывал эту инструкцию в сторону. В современных инструкциях, это уже закон, должно быть написано в рамках частоты встречаемости неблагоприятных побочных реакций. И для многих людей это и стало важным аргументом. Дело в том, что часто встречаемые это такие реакции, которые могут встречаться один случай, скажем, на 100, один случай, скажем, на 1000 принимающих людей. Редкий это один случай на 10 тысяч, то есть там каждый есть специфические градации разделения. Сделан очень важный акцент, и на самом деле это всегда так было понятно, просто врачи свое понятие не передавали в беседе, о том, что неблагоприятные побочные реакции, которые встречаются в инструкции, они встречаются в определенном проценте, или, правильно сказать, в определенной доле процента принимающих. То есть у кого-то, у одного человека из 100, допустим, принимающих препарат от давления, может быть головная боль. Я условно говорю как пример. У кого-то, у одного человека из 1000 может быть расстройство стула. У кого-то, у одного из 1000 редко наблюдается, скажем, аллергическая реакция. И становится понятным, во-первых, то, что все неблагоприятные побочные реакции встречаются не через запятую, а может быть что-то из. И встречаются редко, на самом деле, с определенной частотой. Потому что всем же совершенно понятно, что нельзя одним лечить и этим же калечить. И поэтому лекарственные средства, которые в настоящее время предлагаются для лечения, они обладают супервысокой безопасностью. Это надо совершенно четко понимать. Хотя, безусловно, какие-то нюансы неблагоприятных побочных реакций, они могут, безусловно, на самом деле встречаться. Ну, какие реакции, вот, допустим, неблагоприятных побочных реакций достаточно часто встречаются, достаточно часто обсуждаются. Вот из типа А, так называемых все-таки этих реакций, связанных, зависящих от дозы, предсказуемых и связанных с фармакологическими свойствами, можно отнести, ну, скажем, токсические лекарственные поражения на желудок. Это такой частный пример сегодняшнего обсуждения. Хорошо известно, что препараты из группы так называемых нестероидных противовоспалительных средств, примером которых является аспирин и другие препараты. Ну, наиболее популярным является, безусловно, аспирин, принимаемый для кардиологических вещей. У определенного процента людей, а именно менее чем у 5 на 1000 принимающих в течение года, вот подсчитано 5 человек в течение года, 1000 из 1000 принимающих, может развиться язва желудка. То есть эта ситуация совершенно четко определена по частоте и всем другим вещам. Если человек не знает этого, и он думает, прочитав те или иные медицинские вещи, что у всех развивается язва, естественно, к сожалению, его достаточно трудно переубедить в ситуации необходимости приема лекарственного препарата. Почему так происходит? Ну вот в качестве примера с аспирином. Дело в том, что аспирин – это лекарственное средство, которое в силу своего механизма действия блокирует определенное вещество, оно называется простагландины, а это вещество, оно отвечает за агрегацию тромбоцитов, за слипание тромбоцитов. Давая это вещество, мы предотвращаем слипание тромбоцитов, предотвращаем риск образования мелких тромбов в сосудах сердца, сосудах головного мозга. То есть у определенной категории людей проходит ситуация, связанная с профилактикой осложнений. Но вместе с тем, то же самое вещество, которое очень похожее на то вещество, которое отвечает за слипание тромбоцитов, оно в желудке отвечает за сопротивление желудка собственной кислоте. И блокируя и в тромбоцитах, и в желудке это вещество очень похожее, с одной стороны тромбоциты не слипаются, а с другой стороны желудок становится более восприимчивым к развитию язвы. Фактически невозможно в организме настолько все универсально работает, подогнанная система настолько многоплановая, что воздействие на одну систему есть определенная ситуация воздействия, есть определенный риск воздействия на другую ситуацию, на другую систему. Но это опять же не повод слушать спекулянтов от медицины, которые кричат о том, что вот я вам предлагаю совершенно другое, я вам предлагаю систему безопасную, которая бы действовала на там слипание тромбоцитов, на сосуды, а не действовала бы на желудок. И тут же предлагают какие-то чистки сосудов. Но это по меньшей мере глупо, я бы даже не сказал смешно, а реально это крайне опасно, зная механизмы образования атеросклероза, не принимать современные лекарственные средства, а заниматься какими-то чистками, которые, по сути своей, да уже даже не 20-й, 19-й век, по всем механизмам действия связаны только, к сожалению, со спекуляциями на уровне знаний человека. Я имею в виду, когда человек не знает, выслушает кого-то, ему наговорят там стрекороба всяких глупостей как таковых. Вот пример токсического здесь воздействия аспирина. То есть его назначают у кардиологических больных с одной целью, но, к сожалению, в определенном, это даже не процент, это доли процента, могут развиться осложнения. Повод это отказаться от аспирина, вот такой вопрос. Дело в том, что если все тысячи человек откажутся от приема аспирина, то у нескольких десятков, а пожалуй даже сотен из этой тысячи разовьется в течение ближайшего времени инфаркт или инсульт. Понимаете? То есть из-за риска у 5% развития язвы несколько сот человек могут получить инсульт. Вот ситуация в медицине, она всегда ситуация, к сожалению, когда эффективность и безопасность, она взвешивается на весах. Совершенно понятно, что несколько сот людей, получив инвалидность или даже крайне неблагоприятный удар для жизни, поймут, что, соответственно, ну, язва может быть, да. Но это уже другой вопрос. Как заниматься профилактикой побочных эффектов? Дело в том, что все известные побочные лекарственные средства, побочные реакции лекарственных средств, они находятся под медицинским контролем, и есть препараты, которые, собственно, все это дело сводят к минимуму или даже к нулю. Поэтому бояться токсичности нельзя. Нужно четко понимать ступени решения этого вопроса. Эффективность определена, токсичность может быть, за ней надо наблюдать, ее надо контролировать. Вот три простых шага для как таковых вещей. Второй пример вот этого реакции типа А, неблагоприятных побочных реакций, так называемые антибиотико-ассоциированные диареи. Это называемые вторичные эффекты вот типа А реакции неблагоприятных побочных реакций. О чем идет речь? Дело в том, что антибактериальные средства, антибиотики, благодаря которым человечество сделало первый шаг к увеличению продолжительности жизни, первый и самый главный пока, пожалуй, шаг на самом деле. Дело в том, что в эпоху до существования антибиотиков, до 50-х годов массового применения антибактериальных препаратов в практике, средний срок жизни человека был где-то порядка 40 плюс-минус лет в начале 20 века средний возраст человека был около 40 лет. И основной причиной смерти человека были инфекционные заболевания. Это все понятно. Совершенно многие знают это из литературы, по опыту, по анализам медицинских тех или иных источников как таковых. Это все достаточно очевидно. Смертность от пневмонии занимала практически больше 50%. От туберкулеза и сифилиса занимала большие доли процентов, это были малоизлечимые заболевания, чехотка или другие инфекции как таковые. Инфекция раневая, она приводила, к сожалению, к очень тяжелым последствиям, в том числе и к смерти, потому что не было препаратов, которые бы убивали эту инфекцию, когда она попадала в организм. Собственной сопротивляемости недостаточно при большинстве инфекций. Это было и раньше, и это и сейчас. То, что существует миф о том, что раньше люди жили здоровыми, ну, это такой, знаете, парамиф. Действительно, люди жили здоровыми, до хронических заболеваний долго не мучились, потому что сразу же умирали на самом деле. Не было эффективных средств лечения. Это факт. Вот. А то, что миф о том, что жили люди долго, так это вообще полное недоразумение. Посмотрите статистику, литературу, другие источники, вы сразу поймете, насколько заблуждаются некоторые рассказы народных целителей о том, что вот раньше люди лечились травами, ничем не болели и жили долго. Это полная ерунда, это незнание, это мракобесие, другого слова не приведешь с точки зрения медицинской действительности как таковой. Так вот, ситуация с антибиотиками. Да, люди получили антибиотики, и они смогли контролировать практически все инфекционные заболевания. Ведь сейчас по смертности от инфекционных заболеваний они стоят после сердечно-сосудистых, онкологических, травм, отравлений, желудочно-кишечного тракта и легких. Они ушли вообще на последние роли среди основных причин смерти. Хотя, безусловно, встречаются и тяжелые формы туберкулеза, и тяжелые формы пневмонии, когда человек поздно обращается или инфекция не поддается лечению. К сожалению, элементы такие есть. Антибиотики непосредственно действуют на микроорганизмы болезнетворные. Но в организме человека, в частности в кишечнике, есть и полезные микроорганизмы, которые участвуют в обмене веществ, в синтезе витаминов. Они участвуют в некоторых элементах, когда кишечник получает полезные вещества из этого просвета из кишечника, где содержатся полезные микроорганизмы. Естественно, антибиотики – это ведь такие нецеленаправленные препараты, они могут действовать на определенную группу бактерий. Но эта группа бактерий, скажем, есть два огромных таких, два блока микроорганизмов, грамм положительный, грамм отрицательный. И в том, и в другом есть как положительные, так и отрицательные, положительные, отрицательные микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания, но вместе с тем они содержатся в организме человека, как и естественная составная часть его жизнедеятельности. И антибиотики, которые дают человеку, они лечат, допустим, ангину, спасают человека от абсцесса паратонзиллярного, когда образуется гной, сформировавшийся от неблагоприятного исхода, который может закончиться заражением крови и со всеми вытекающими негативными последствиями, они могут и воздействуют где-то в 50% случаев и на микрофлору кишечника. Но вместе с тем, те спекуляции, которые развиты вокруг микрофлоры кишечника, вокруг дисбактериоза в России, они вообще не поддаются никакому анализу с точки зрения врачей, с точки зрения прогрессивной медицинской общественности. Заявлено много лет назад вообще лозунг Российской гастроэнтерологической ассоциации, которую возглавляет главный гастроэнтеролог России, академик Ивашкин Владимир Трофимович, заявлено о том, что дисбактериоз – это не диагноз, это позор российской гастроэнтерологии. И от старых представлений вся прогрессивная гастроэнтерология уже отказалась, хотя существует некоторая сопротивляемость даже на уровне врачей в рамках приверженности этому термину. Дисбактериоз никогда не был и не есть диагноз. От дисбактериоза никто никогда не умирал. Дисбактериоз не влияет никоим образом на какие-то базовые параметры иммунитета. Но вот те мифы, которые перекочевали из прошлых веков в отношении микробных участий функции организма и на то, как антибиотики это давят, это мощное просто сдавливающее лобби от адекватного приема антибиотиков. Безусловно, здесь должна быть грамотная золотая середина. Принимать антибиотики без показаний, когда у человека нет пневмонии, ангины, инфекционного поражения мягких тканей, воспаления зуба или каких-то других вещей, нельзя, если врач, собственно, говорит, что это надо принимать, нельзя их не принимать, потому что они спасают жизнь. И поэтому, опять же, вот изображая весы, на одной чаше весов эффективность, на другой безопасность, есть ситуация, когда эффективность и безопасность взвешиваются. Но неправильное понимание безопасности антибиотиков, оно катастрофически мешает эффективному применению антибиотиков. Да, антибиотики в 50% случаев могут нарушать нормальный микробный состав кишечника, но в 90% случаев организм сам справляется с этим нарушением, и не нужны никакие препараты, которые в аптеке тут же толкают вслед за антибиотиком. Это просто какая-то ситуация безобразия. Я сам иногда прихожу в аптеки, естественно, как любой человек, могу болеть, и покупая препараты, и мне тут же предлагают каждому антибиотику, если есть на то необходимость, из аптеки, а купите еще и вот это средство, которое регулирует микрофлору кишечника. Эта ситуация неприменима, эта ситуация неправильная, это безобразие. Рекомендовать это и применять это нельзя, если это не рекомендовано врачом. Это очень важно понять. И самостоятельно тоже ни в коем случае нельзя идти на поводу вот у этих страхов таких, что вот я попринимала антибиотики или попринимала, и у меня может случиться дисбактериоз, дай-ка я попью чего-нибудь, то, что рекламируют по телевидению. То, что рекламируют по телевидению, эта ситуация вообще к медицинской действительности никакого отношения не имеет на самом деле. Нельзя лечиться по рекламе. Я надеюсь, многие это совершенно хорошо понимают. То же самое, как нельзя строить жизнь по рекламе. Это возможность выбора из чего-то. Но когда речь идет о медицинской действительности, к сожалению, пока нужно сказать, что реклама не столько помогает, сколько мешает ситуации адекватного и правильного контроля. Хотя вопросы спорные, субъективность моя, может быть, она где-то и не является близкой к истине, но свое мнение вынужден все-таки констатировать и думаю, что согласятся с ним многие. Так вот, по поводу нарушения микрофлоры. 90% из нарушенной микрофлоры проходит самостоятельно, а из 10% оставшихся нарушений необходима терапия, но терапия под контролем врача. Причем, если брать все случаи антибиотик-ассоциированных состояний, то крайне редко, но встречаются и более грозные осложнения. Это так называемые антибиотик-ассоциированные колиты, когда у человека стул становится чаще, чем 3 раза в день, но особой формой этого колита является псевдомембранозный колит, когда у человека стул 10-20 раз на фоне антибиотиков, температура. Это состояние лечится достаточно несложно. Главное быстро обратиться к врачу и получить эффективную помощь. Частота встречаемости псевдомембранозного колита, вот как ситуации, связанные с побочным эффектом антибиотиков, пожалуй, это один случай на несколько тысяч принимающих антибиотики. Один вот тяжелый случай возникает. И давайте опять взвесим ситуацию эффективность, безопасность. Несколько тысяч людей не будут принимать антибиотики. Из нескольких этих тысяч людей точно, что тысячи умрут от пневмонии и от ангины, если не будут принимать в острой фазе эти препараты. Один может иметь побочный эффект. Поэтому ситуация совершенно однозначна. Нужно понимать эффективность препарата, следовать рекомендациям врачей, принимать его, следить за побочными эффектами, если они возникают, обращаться к врачу для контроля, а не принимать самостоятельное решение, как это многие, к сожалению, делают, не лечиться антибиотиками или лечиться, в общем, с точки зрения собственных каких-то, ну, извините за слово, фантазий по поводу эффективного контроля за побочными эффектами. Это, конечно же, ситуация неприменимая как таковая. Тип Б классификации неблагоприятных побочных реакций. Мы с вами разобрали первый, самый большой. На него приходится практически 75% всех неблагоприятных побочных реакций. Тип Б – это реакции, которые не зависят от дозы и развиваются только у чувствительных людей. Иногда приходится слышать ситуацию, когда пациент обижается на врача о том, что вот у меня развилась аллергическая реакция. У меня развилась, допустим, там аллергическая реакция, но уже в рамках побочной реакции на печень, на сосуды. Здесь, к сожалению, объективность такова, что вот этот класс Б неблагоприятных побочных реакций, он связан с определенным типом реакции иммунитета у человека. То есть врач и пациент заранее не знают на самом деле, будет, допустим, у человека реакция в виде аллергии на пенициллин. Если раньше не было такой реакции, я имею в виду. Если раньше была, то можно предполагать, что она будет повторяться. Поэтому вот реакции тип Б – это непредсказуемые реакции, которые ни врач, ни пациент, к сожалению, не может знать. Они встречаются, к счастью, значительно реже. И они имеют самый главный момент. Если у человека возникла эта реакция, то повторять просто прием этого лекарственного препарата на самом деле не надо. То есть это чаще всего речь идет об аллергии. Исправить аллергию на лекарство, ну, фактически невозможно, как и предсказать ее. Аллергическая реакция – это определенные особенности работы иммунитета. Человек рождается с типом реакции на внешние воздействия. Эта аллергия может быть на пыль, на пищу и на лекарства в том числе. Если люди думают, что аллергия, она имеет какую-то причину, к сожалению, не заблуждаются, потому что это основная причина – это наследственность. Причем она может передаваться через поколение, через несколько поколений. Причем она, эта реакция аллергическая, у кого-то может проявляться по-другому, чем у родителей или у дедушек и бабушек. Это все есть естественные процессы для вот особенностей течения иммунитета на самом деле. Но если аллергическая реакция возникла, то нужно ее обязательно выносить в важный аспект медицинского ведения. Если у человека есть реакция на пенициллин, он не должен эти антибиотики принимать, их нужно менять на другие. Если у человека есть реакция на помидоры, то он не должен их принимать, потому что в любой момент она может опять возникнуть. Я уже говорю несколько по поводу аналогии, но в рамках вот аллергической реакции как таковой. Поэтому аллергические реакции могут встречаться на любой препарат, встречаются они, к счастью, все-таки у одного из тысяч людей как таковых. Это повод для того, чтобы сообщить врачу о том, что необходимо действительно лекарства в большинстве случаев прекратить принимать и провести лечение от аллергии и перейти на другой лекарственный препарат. Вот таким вот образом. Всемирная организация здравоохранения выделяет также еще два типа неблагоприятных побочных реакций. Это тип С и Д, но они имеют достаточно маленькое значение для такого общественного обсуждения, потому что тип С – это развитие зависимости от лекарственного препарата или синдром отмены, который встречается в очень специализированных условиях между врачом и пациентом при длительном лечении. Тип D – это вообще наиболее сложный тип реакции, когда происходит изменение генотипа организма при применении, скажем, каких-то мощных препаратов, используемых для регуляции иммунитета. Они вообще отдельно обсуждаются у каждого пациента, они прописаны в инструкции, но, к счастью, не составляют такой большой общественной проблемы и не требуют общественного обсуждения. В заключение, уважаемые коллеги, еще раз хотел бы подчеркнуть ситуацию о том, что самая главная беда вот в обсуждаемой сегодня проблеме о побочных реакциях лекарственных препаратов – это отсутствие знаний, необоснованные страхи, отсутствие возможности посоветоваться с врачом в некоторых ситуациях и неправильные решения об отказе лечения. Еще раз напоминаю, всегда, когда вы принимаете решение о лечении каком-то, две чаши весов должны перед вами быть. С одной стороны, эффективность лечения, с другой стороны, безопасность. По поводу эффективности я уже привел несколько примеров, когда назначение препарата спасает десятки, сотни жизней людей, скажем, из тысячи принимающих препарат. А побочные эффекты, часто пугаемые, составляют доли процента, и их бояться не надо. То, что неблагоприятные побочные реакции встречаются не у всех и редко, это тоже очень важный момент. Поэтому все-таки вот самая такая большая задача медицинской образованности, медицинских школ – это приверженность и взаимопонимание действительно о двух важных составных частях тех медицинских средств, которые мы с вами применяем для лечения – эффективность и безопасность с точки зрения объективных их данных. На этом наша передача подошла к концу. Не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.